Вот он в меня кувшином и бросил. Да хоть бы он бросил дюжину, лишь бы не трогал мою птичку. Вечно он с ней обращался, как с собакой. Она была слишком гордая, чтобы жаловаться. Даже мне не рассказывала обо всем, что он с ней вытворял. О тех отметинах на руке, что вы заметили утром, она не говорила. Но я знаю, откуда они. Он колол ее шляпной булавкой. Вот бестия! Господи, прости мне, что я так говорю о покойнике. Но он был сущий дьявол. А когда мы его повстречали, казался ангелом. 18 месяцев прошло, как 18 лет. Она тогда только-только приехала в Лондон. Это было ее первое путешествие. Она никогда раньше из дома не уезжала. Вот он и вскружил ей голову своим титулом, деньгами и тем, как ухаживал.
Когда вы с ним познакомились?
Сразу как приехали. Приехали мы в июне, познакомились в июле. Поженились они в январе прошлого года.
Понятно. Благодарю вас. Ваша госпожа сейчас в своей комнате?
Да. И я уверена, она вас примет. Но не расспрашивайте ее слишком долго. Она и так натерпелась.
Леди Брэкенстол лежала на той же кушетке, но выглядела лучше, чем раньше. Горничная вошла вместе с нами и вновь начала прикладывать примочку к разбитой брови своей госпожи.
Надеюсь, вы не собираетесь снова устраивать мне допрос?
Нет, нет, не беспокойтесь. Я не причиню вам лишних страданий, наоборот, хочу облегчить их. Если вы доверитесь мне как другу, я оправдаю ваше доверие.
Что я должна сделать?
Рассказать мне правду.
Но, мистер Холмс...
Нет, нет, нет. Нет-нет, леди Брэкенстол, запираться бесполезно. Возможно, вы знаете о моей профессиональной репутации. Я готов поставить ее на карту, но ваша история — вымысел от начала до конца.
Я рассказала вам все, что знала.
Холмс пожал плечами и взялся за шляпу.
Что ж, мне очень жаль.
С этими словами мы покинули дом. В парке был пруд, и мой друг направился к нему. Пруд был затянут льдом, и лишь посредине виднелась прорубь, оставленная для плавающего там одинокого лебедя. Холмс взглянул на него и отправился к калитке. Там он написал короткую записку Стэнли Хопкинсу и оставил ее у сторожа.
Возможно, это выстрел наугад, но мы должны чем-то обосновать свой второй визит перед Хопкинсом. Я все же не окончательно ему доверяю. Думаю, пришло время отправиться в судоходную контору линии Аделаида Саутхемптон, расположенную, насколько я помню, в конце улицы Пэл-Мэл. Сообщением с Южной Австралии занимается и другая контора, но сперва мы проверим более крупную.
Имя Холмса на визитной карточке обеспечило ему немедленный прием, и вскоре он получил всю необходимую информацию. В июне 1895 года только одно из их судов пришло в Саутгемптон. Это был «Скала Гибралтара», их лучший и самый крупный корабль. В списке пассажиров значилась мисс Фрейзер из Аделаиды со служанкой. Сейчас судно находилось южнее Суэцкого канала на пути в Австралию. Офицеры на борту судна были теми же, что и в 1995 году, за одним исключением. Первый помощник, мистер Джек Крокер, сам стал капитаном и получил под свое начало их новый корабль «Скала Басс», покидающий Саутгемптон через 2 дня. Он жил в Сайденхеме, но сегодня утром должен был приехать в контору для инструктажа. При желании можно было его дождаться, но Холмс отклонил это предложение и попросил его характеристику. Характеристика была блестящей. Ни один офицер во флоте не мог с ним сравниться. Что касается личных качеств, Джек Крокер был надежным человеком на борту, но бесшабашным парнем на берегу. Горячая голова легко впадает в ярость, но при этом верен, честен и добр. С этой информацией Холмс покинул контору. Оттуда он отправился на Скотленд-Ярд, но в здание не вошел, а просидел некоторое время в кэбе, погруженный в раздумья. Затем он поехал на телеграф Черинг-Кросс, отправил телеграмму, и мы вернулись на Бейкер-стрит.
«Нет, я не мог этого сделать, Ватсон. Если будет выпишен ордер на арест, его уже ничто не спасет. За всю мою карьеру у меня несколько раз было чувство, что, отыскав преступника, я совершил большее зло, чем он своим преступлением. Теперь я стал осторожнее и предпочитаю водить за нос английское правосудие, чем собственную совесть. Прежде чем действовать, нужно прояснить все детали».
Еще до наступления вечера к нам заглянул Стэнли Хопкинс. Дела у него шли неважно.
«Вы ясновидящий, мистер Холмс. Иной раз, мне кажется, у вас сверхъестественные способности. Как вы догадались, что украденное серебро на дне пруда?»
«Я не знал этого наверняка».
«Но вы же велели мне обыскать дно».
«Так вы нашли серебро?»
«Да».
«Я рад, что помог вам».
«Нет, вы мне не помогли. Из-за вас дело стало гораздо сложнее. Что ж это за грабители, которые выбрасывают добычу в ближайший пруд?»
«Да, нестандартное поведение. Я начинаю склоняться к мысли, что серебро похитили люди, в нем не нуждавшиеся, взявшие его для отвода глаз. Такие, конечно, будут искать способ от него и избавиться».
«Но что навело вас на эту мысль?»
«Когда они вышли из обеденной залы, то прямо перед собой увидели пруд с соблазнительной прорубью. Лучшего места, чтобы спрятать краденое, не придумаешь».
«Точно! Тайник! Теперь все понятно. Было еще рано, вокруг попадались люди, грабители побоялись, что их заметят серебром, и опустили его в пруд, намереваясь вернуться, когда шум утихнет». «Отлично, мистер Холмс! Это лучше, чем ваша версия кражи для отвода глаз».
«И ваша версия достойна восхищения. Моя собственная была достаточно сумбурна, но вы должны признать, что она закончилась обнаружением серебра».
«Все целиком ваша заслуга. А вот меня постигла неудача».
«Неудача?»
«Да, мистер Холмс. Банду Рэндалла задержали этим утром в Нью-Йорке».
«Неужели?»
«Да, мистер Холмс».
«Но это опровергает вашу версию о том, что прошлой ночью они совершили убийство в Кенте».
«Это поражение, мистер Холмс. Полное поражение. Впрочем, есть ведь и другие банды из трех человек, помимо Рэндаллов. Возможно, это какая-то новая банда, о которой полиции еще ничего не известно».
«Такое вполне возможно. Вы уже уходите?»
«Не успокоюсь, пока не доведу это дело до конца. Вы ничем не можете мне помочь».
«Я уже дал вам одну зацепку. Кража для отвода глаз».
«Но мотивы, мистер Холмс, мотивы!»
«Это серьезный вопрос. Но подсказку я вам дал. Возможно, она наведет вас на след. Вы не останетесь на обед? Тогда всего хорошего и держите нас в курсе о ходе расследования».
Обед был закончен, и со стола уже убрали приборы, прежде чем Холмс вновь обратился к расследованию. Он раскурил трубку и протянул ноги к огню в камине.
«Я жду развития событий, Ватсон».
«Когда?»
Холмс взглянул на часы.
«Сейчас. Через несколько минут. Боюсь, вы думаете, что я плохо поступил по отношению к Хопкинсу?»
«Думаю, у вас на то были причины».
«Очень мудрый ответ, Ватсон. Относитесь к этому вот с какой позиции. То, что знаю я, неофициальная информация. То, что знает он, официальная».
«Понимаю».
«У меня есть право судить как частное лицо. У него такого права нет».
«Верно».
«У него не должно быть секретов от начальства, иначе он предатель. Поэтому в случаях, вызывающих сомнения, я не буду ставить его перед тяжелым выбором, пока сам не проясню дело окончательно».
«Но когда же это случится?»
«Прямо сейчас. Вы будете присутствовать при последнем акте этой драмы».
«Готов».
На ступенях послышались шаги, и наша дверь отворилась, чтобы впустить одного из самых замечательных представителей мужского пола, когда-либо сюда входивший. Голубоглазый, с золотистыми усами, до черна загорелый под тропическим солнцем, он вошел пружинистой походкой, говорящей о том, что его огромное тело настолько же подвижно, насколько сильно.
«Садитесь, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму?»
«Я получил телеграмму, и я пришел в назначенный час. Знаю, что вы были в конторе, от вас не спрячешься. Давайте сразу на чистоту. Что вы собираетесь со мной сделать? Посадить за решетку? Да? Ну, говорите же.
Дайте ему сигару, Ватсон. Закурите, капитан Крокер, и возьмите себя в руки. Я не сидел бы здесь и не курил вместе с вами, если бы считал вас обычным преступником.